Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами сегодня поговорим о целевом сценарии прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, имея в виду, что на 16, 17, 18 годы, имея в виду, что Минфин должен приступить, ну и правительство в целом, практически уже приступили к подготовке бюджета. Работа большая, сложная, поэтому... Как известно, с этого начинается вся работа о бюджете, над бюджетом. Но прежде несколько вопросов текущего характера, которые имеют такой межведомственный характер, международный, в том числе. Министр экономического развития Алексей Валентинович Улюкаев с коллегами был в Брюсселе, встречался и с сотрудниками Еврокомиссии, и с украинскими партнерами по поводу... соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, и, как мы помним и знаем, это так или иначе связано с нашими экономическими интересами. Мы договаривались с нашими коллегами о том, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС, на это соглашение будет наложен мораторий, оно не будет действовать до 1 января 2016 года, а за это время будут проведены соответствующие переговоры по урегулированию всех спорных вопросов. К сожалению, до сих пор эти переговоры не начинались. Алексей Валентинович, есть ли результаты, вот, были ли достигнуты какие-то результаты в ходе вот последней поездки в Брюссель? Пожалуйста.
Можно сказать, что такое чувство сдержанного оптимизма появляется. Вроде бы лед тронулся в том смысле, что нас начали слушать и слышать. Вообще говоря, прошло уже половина того срока, 15 месяцев перерыва, о которых мы договаривались, и первая половина этого срока прошла не очень-то продуктивно, к сожалению. Вот. Но вот в конце апреля встреча экспертов и позавчера встреча на уровне Еврокомиссара по торговле, министра иностранных дел Украины и я, мы зафиксировали все-таки возможность продвижения в короткие сроки до конца июля по тем озабоченностям, которые мы высказывали. При этом наша позиция, что мы имеем на самом деле основания для того, чтобы уже сегодня вводить ответные меры в виде режима наибольшего благоприятствования, поскольку наши украинские коллеги проводят такую политику латентного внедрения некоторых положений этого соглашения, что противоречит нашим сентябрьским договоренностям. Тем не менее, мы считаем, что есть возможность позитивного решения. Мы выдвинули повестку из 6 базовых пунктов, которая и была обсуждена на этой встрече. Первое – это в сфере тарифного регулирования, чувствительные позиции товарные для нас, по которым мы предлагаем установить переходные периоды до либерализации в соответствии с соглашением Украины и ЕС. Второе – это таможенное администрирование, налаживание соответствующего электронного документооборота, информационного взаимодействия. Определение страны происхождения товаров для того, чтобы правильно использовать преференциальный режим, чтобы в него не попадали страны, товары происхождения из третьих стран. Техническое регулирование, по которому мы считаем правильным сохранить ситуацию, в которых украинские компании имеют возможность выбора между стандартами, действующими по соглашениям СНГ, и европейскими стандартами. Санитарный и фитосанитарный контроль – это... Также подключение Украины к системе электронной сертификации, которая работает в рамках Евразийского экономического союза для того, чтобы быть уверен в достоверности соответствующих данных, и сохранение действия системы сертификатов, которые в настоящее время работают, с тем, чтобы бизнесу не пришлось нести дополнительные издержки и финансовые, и временные на переаттестацию. И в сфере энергетики это сохранение параллельной работы объединенной системы энергетической системы Российской Федерации и Украины, для того, чтобы не было необходимости вводить в действие запасные генерирующие и сетевые мощности. В целом такой подход нашел понимание со стороны наших коллег, европейских и украинских. Договорились, что эксперты начинают работу по группам для того, чтобы готовить вот тот срок до июля, значит, те документы, статус которых еще предстоит уточнить. Это могут быть протоколы к соглашению Украины и ЕС, могут быть отдельные соглашения, которые входят в единый пакет с этим соглашением и которые должны вступить в силу одновременно с этим соглашением. По итогам этой работы до конца июля мы должны будем принять ответственное решение о том, что устраивает нас такой набор документов, или все-таки нам предстоит принимать иные решения. Мы не ставили вопроса о продлении этого перерыва 15-месячного, потому что просто так потеря времени нам не нужна, нам нужно достигать результата. Либо на самом деле услышали, и мы получаем устраивающие нас юридически обязывающие документы, значит, либо мы будем вынуждены действовать в соответствии с 959-м постановлением правительства.
Ну хорошо. Следующая встреча когда назначена?
Дата не определена. Эксперты начинают работать в двухнедельный срок. Значит, должны доложить на министерский уровень до начала июля. В июле предполагается, после того, как эксперты представят свой доклад, назначить дату следующего политического мероприятия.
Хорошо. Ну, продолжайте работать. Наша цель заключается в том, чтобы найти развязки, приемлемые для Российской Федерации. Ну и если уж на эту тему заговорили, то у меня вопрос к министру финансов. Мы слышим разную информацию, противоречивую тоже с Украины по поводу возврата или нежелания возвращать деньги, полученные по разным каналам, в том числе и от частных кредиторов. Но частные – это, мягко сказано, наши банки, как известно, где-то в объеме 24-25 миллиардов имеют кредитный портфель на Украину. На украинским клиентам выдали такой объем примерно. Хотелось бы понять, об этом идет речь или нет. Первое. Второе. Мы слышим также заявление ответственных лиц о том, что рассматривается возможность не платить кредиты, не возвращать кредиты, полученные прежним руководством страны. Но, как мы понимаем, здесь речь идет не о физических лицах, а речь идет о суверенных гарантиях самого украинского государства. Вот хотелось бы понять намерения наших партнеров. И я бы попросил здесь министра финансов провести соответствующие консультации. Известно, что в конце 2013 года мы фактически выдали кредит, ну, разместили часть наших суверенных, часть наших резервов из ФНБ, купили на 3 миллиарда долларов украинские государственные облигации, причем по очень льготной ставке. На тот период времени Украина могла получить такие средства не менее чем под 10%, мы согласились на 5% годовых, то есть это очень льготная была ставка. Кроме того, мы имеем право уже давно предъявить эти средства к досрочному погашению, имея в виду, что по условиям нашего соглашения, а оно было сделано по европейскому праву, в случае, если общий объем государственной задолженности Украины превышает 60%, у нас такое право возникает досрочного погашения. Вместе с тем, по просьбе наших украинских партнеров, по просьбе МВФ, мы не пользуемся этим правом, не желая усугублять и без того сложную экономическую ситуацию у наших партнеров и соседей. Но хотелось бы понять, что наши партнеры собираются делать на самом деле. И вообще это заявление такое странноватое, но тем не менее. У вас есть какая-то информация или какое-то объяснение тому, что происходит?
Владимир Владимирович, действительно, Верховная Рада приняла закон, который предоставляет право правительству Украины принимать решение о том, как рассчитываться по своим долгам перед коммерческими и иными кредиторами. В настоящий момент наши банки имеют действительно активы, имеют кредиты, как перед коммерческими заемщиками на Украине, так и перед суверенным заемщиком. А также мы, как государство, действительно вложили средства Фонда национального благосостояния в размере 3 миллиарда долларов в украинские облигации. До настоящего момента Украина выполнял свои обязательства по обслуживанию долга. Последний такой платеж был в феврале текущего года. Следующий платеж должен быть 20 июня в размере 75 миллионов долларов. Поэтому пока нарушений условий соглашений, за исключением ковенанта, о котором вы сказали, нет, не происходило. Но тем не менее, нам нужно будет сейчас проанализировать последствия такого решения Верховной Рады, последствия принятия этого закона. И в случае, если мы увидим нарушение тех обязательств, которые Украина брала при вложении наших ресурсов в облигации украинского правительства, мы обратимся за судебным механизмом защиты наших интересов, с тем, чтобы здесь наши интересы не пострадали.
Странное какое-то заявление, потому что еще середины года нет. Объявлять фактически о предстоящем дефолте – это так, уровень ответственности, профессионализма, конечно, судя по всему, невысокий, несмотря на то, что страну поставили под внешнее управление. И потом, насколько я понимаю, если я ошибусь, вы меня поправите, МВФ не предоставляет никаких кредитов странам, которые попали в ситуацию дефолта, банкротства.
Именно так, Владимир Владимирович, действительно, программа валютного фонда всегда учитывает и строится на том основании, что требования кредиторов урегулированы в той или иной степени. Поэтому программа не может предоставлять ресурсы для страны, которая имеет неурегулированные задолженности перед своими кредиторами. Поэтому мы здесь будем вести консультации с Международным валютным фондом по вопросу о ходе реализации программы, о защите интересов Российской Федерации при предоставлении очередных траншей финансовой помощи Украине.
Дмитрий Ильич, я попросил бы и вас тоже взять под контроль ситуацию, чтобы руководство правительства понимало, что там происходит.
И, конечно, для нас не безразлична не только судьба суверенного долга, но и судьба коммерческой задолженности, которую вы справедливо сказали, это порядка 25 миллиардов долларов. При этом значительная часть этой задолженности была представлена Украине со стороны наших коммерческих банков, где основным акционером является государство. Поэтому мы в любом случае должны следить за тем, что там происходит. Но даже в том случае, когда акционером не является государство, это все равно крупнейшие опорные российские банки, которые разместили свои деньги в долговых инструментах украинского государства. И совершенно справедливо было сказано о том, что по сути это объявление дефолта, одновременно с объявлением форс-мажора по соответствующим обязательствам. И в этой ситуации и российское государство, и российские коммерческие банки должны будут на все это адекватно отреагировать. Во всяком случае, по коммерческой задолженности, если такое решение будет принято у них, необходимо будет использовать все возможные средства защиты, включая судебные.
Хорошо. Спасибо. Александр Николаевич, уже более половины ярового сева завершено, да? Сейчас в какой стадии находится вся эта работа, имея в виду все ее составляющие, и кредитование сельского хозяйства, и минеральные удобрения, и ГСМ, ну все, что связано с этим.
Пожалуйста. Да, конечно, вы правы. Яровой сев в стране проведен уже на площади около 60% от плана, и темпы неплохие. С небольшим отставанием идут у нас приволжские, сибирские, уральские федеральные округа. Это связано с погодными причинами, условиями, большое количество осадков, но, естественно, это пройдет, ситуация выравнивается. Я считаю, что удастся посеять и там, в этих территориях, в оптимальные сроки. Внушает оптимизм также и состояние озимого зернового поля. Семена всего предприятия обеспечены в полном объеме и достаточно хорошего качества. Наличие минеральных удобрений у сельхозтоваропроизводителя с учетом уже остатков 2014 года порядка 1,5 миллиона тонн в действующем веществе, это на 82 тысячи больше, чем на период прошлого года. Работа по закупке продолжается, удобрений. Должен сказать, что договоренности по ценам предприятия, выпускающие, производящие удобрения, они соблюдаются. И более того, цены были в текущем году на 25-15% ниже по отношению к экспортным поставкам. Поэтому надеемся, что и в течение текущего года такие договоренности будут также соблюдены. Что касается защиты растений, то проблемы с пестицидами нет. Все вовремя и, в общем-то, в разумных ценах. Наличие сельхозтехники, должен сказать, как негативный фактор, тенденция к снижению покупки новой техники. Для информации, на территории страны работает одновременно порядка 500 тысяч тракторов и более 100 тысяч комбайнов. Даже те меры, которые предусмотрены правительством, субсидирование ставки для покупки новой сельхозмашины, техники, более того, 15% дисконта на предприятиях, изготавливающих эту технику, не дали того эффекта. И мы очень надеемся, что правительство уже приняло решение, в будущем году компенсация стоимости приобретенной техники будет до 25%, и количество покупаемой техники вновь, оно, естественно, увеличится. Мы на это рассчитываем, потому что нам осваивать и в этом году, и в следующем необходимо увеличивать количество посевных площадей для того, чтобы увеличивать объемы производства зерна. И, естественно, это влияет на сроки, на качество, на, естественно, себестоимость, эффективность вложенного рубля. Поэтому это ключевой вопрос, и я надеюсь на то, что мы найдем, изыщем средства для того, чтобы поддержать серьезным образом сельхозмашиностроение. В настоящее время на полях идут работы, уходные работы, и в полном разгаре. Регионы перечислены субсидии на общую сумму 119 миллиардов рублей. Из них непосредственно сельхозтоваропроизводителям дошло 44 миллиарда. Это 37%, и должен сказать, что объем доведения средств до регионов в этом году выше, чем в прошлом. С кредитованием сегодня ситуация, она примерно на уровне прошлого года. Объем кредитов составляет порядка 70 миллиардов рублей. В основном здесь активно работают и Сбербанк, и Россельхозбанк. Учетная ставка кредитная с учетом и субсидий федеральных и региональных порядка не выше 7%. Это удобно, это нормально, и сельхозтоваропроизводители очень к этому относятся, с удовольствием пользуются такими кредитами, которые, в общем, позволяют достаточно успешно проводить данный объем работ. В целом, я хочу заверить вас, Владимир Владимирович, о том, что если финансирование будет в 2016 году, в будущем году на уровне 2015 года, то есть текущего, мы в целом можем получить уже в этом году, рассчитываем обеспечить производство зерна порядка 100 миллионов тонн, сахарной свеклы 37 миллионов тонн, подсолнечника 9 миллионов тонн, картофеля свыше 30 миллионов, овощей 16. И это все абсолютно реально. И также мы можем иметь в условиях импортозамещения серьезные подвижки в области животноводства. Поэтому те задачи, планы, которые стоят сегодня перед Министерством сельского хозяйства, перед огромным количеством крупных коллективных хозяйств, фермеров, они абсолютно реалистичны.
Вы сказали про финансирование. Сейчас не будем это обсуждать, просто обращаю внимание, что некоторые финансовые учреждения снизили объем кредитования сельского хозяйства. Да. Вот Сбербанк немножко увеличил, а Россельхозбанк снизил. Ну, сейчас не будем, просто обращаю ваше внимание.
Незначительно, но есть разные объективные, субъективные причины, но
Да, пожалуйста.
Субсидирование приобретения сельхозтехники, постановление правительства, которым корректируется размер скидки с 15-25%, внесен Минсельхозом в правительство, и в понедельник будет данная подпись представителя правительства, проблема будет решена. Деньги на это заложены. в остатках антикризисного фонда, который у нас на сельскохозяйство был выделен в целом в объеме более 50 миллиардов рублей. Часть распределена депутатами, часть мы оставили как раз на такие цели. Что касается Россельхозбанка, то завершается подписание соглашения трехстороннего между Минсельхозом, Росимуществом и Россельхозбанком по докапитализации банка. На следующей неделе эта работа будет завершена. После этого банк сможет компенсировать отставание, которое есть, восстановит объемы кредитования.
Мы с вами понимаем, да, что посевная кампания сейчас проходит, есть определенные сроки, они ограничены по времени, и вот эти административные процедуры не должны мешать живой необходимой
работе. Они точно догонят.
Хорошо.
Значит, справедливости ради, объема рентабельности в 16% по 2014 году, это значительно, мы, в общем-то, вышли на достаточно высокий относительно темп. Поэтому некоторые хозяйства не воспользовались кредитами именно за счет своих оборотных средств, вели весенне-полевые работы.
Ладно. Хорошо. Михаил Александрович, вы обещали, что до 1 мая будут отлицензированы все компании, которые работают с многоквартирными домами.
Управляющие. Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, первый и основной этап лицензирования управляющих компаний завершен к установленному сроку, к 1 мая. У нас на сегодняшний день из 12,5 тысяч управляющих компаний, тех старых компаний, которые уже управляли домами, плюс 2,5 тысячи компаний, которые вновь подали заявки, получили лицензию почти 12 тысяч управляющих компаний, то есть отсев составил порядка 13%. Главная причина отказа, Владимир Владимирович, выдачи лицензии – это не раскрытие информации о деятельности управляющей компании. Правительством заранее были предусмотрены и прописаны механизмы, что делает муниципалитетом в таком случае. Здесь прописано два возможных варианта для муниципалитетов. Либо непосредственное управление муниципальными управляющими компаниями, которые в большинстве муниципалитетов присутствуют, либо передача во временное управление тем управляющим компаниям, которые получили лицензию. Но хотел бы подчеркнуть, что это до того периода, пока люди в конкретном многоквартирном доме не определятся с формой управления и не определятся с той управляющей компанией, в случае, если это будет управление с помощью управляющей компании, не определяться, какая управляющая компания будет управлять ими. Таких домов на сегодняшний день около 2%. Мы сейчас внимательно отслеживаем, какие поступают жалобы, обращения на этот счет, смотрим через социальные сети. Ну вот пока можно сказать, что вот такого серьезных обращений на этот счет нету. Мы незамедлительно реагируем на каждый сигнал, на каждый факт. И сегодня мы уверены, что все компании будут работать активно. Вот важным очень является фактором то, что 2500 компаний новых пришли. Это говорит о здоровой конкуренции в этой сфере. Ну и самое главное, что компании, которые получили лицензию, они понимают, что они с легкостью могут лишиться этой лицензии. Здесь весь алгоритм прописан. И благодаря лицензированию у жителей наконец-то появляется самая главная возможность. Это возможность замены недобросовестной управляющей компании. Это чего де-факто не было у наших людей. Но несмотря на то, что это основной этап лицензирования прошел, мы не ослабляем внимания. Еженедельные у нас проводятся селекторные совещания с главами регионов и в случае необходимости выезжаем на места. Доклад закончен.
Хорошо. У нас начинается туристический сезон. В прошлом году значительно увеличился внутренний туризм, внутренний турпоток. Как вы оцениваете предстоящий сезон?
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, мы считаем, что произошло уже изменение структуры туристического бизнеса в Российской Федерации. Значительно уменьшается выездной туризм, и при этом растет внутренний туристический поток. В прошлом году по нашей стране путешествовало 41,5 миллиона человек, рост по сравнению с 2013 годом очень значительный, более 30%, в 2013 году было 32 миллиона человек. Мы считаем, что эта тенденция сохранится и в текущем году, потому что уже вот в начале года, причем это данные европейских коллег, они фиксируют падение выездного туристического потока на 30%. Хотелось бы сказать о том, что активная работа по продвижению туристических возможностей Российской Федерации привела к тому, что Российская Федерация в рейтинге конкурентоспособности туристического рынка поднялась в этом году сразу на 18%. Этот рейтинг считается Всемирным экономическим форумом. Мы в 2013 году были на 63-м месте, в настоящее время на 45-м. Хотелось бы сказать о том, что впервые за новейшую историю Российской Федерации создан комплексный туристический продукт. Причем этот туристический продукт создан компаниями, которые ранее занимались только выездным туризмом. И этот комплексный туристический продукт включает в себя и перевозку, и размещение, и трансфер. То есть это продукт мирового уровня, мирового качества. И в настоящее время наши туристы получают этот продукт внутри страны, что, конечно же, способствует снижению стоимости внутреннего туризма, способствует развитию конкуренции. И мы считаем, что, конечно же, должно привести к увеличению туристических потоков в нашей стране. Хотелось бы отметить о том, что активно развивается детский туризм. В прошлом году было создано правительством Координационный совет по развитию детского туризма. Создаются различные, причем в очень массовом порядке, маршруты. Это и пешие, и вело, и иные другие. И активно работа в этом направлении ведется. Хотелось бы сказать, что по данным, причем это данные Всемирной туристской организации, нашими туристами ранее вывозилось порядка 50 миллиардов долларов за рубеж. Поэтому мы считаем, что нам, конечно, нужно приложить все усилия для того, чтобы значительная часть этих денежных средств оставалась в Российской Федерации и работала на экономику нашей страны. Для этого предпринимаются все необходимые усилия, эффективно и активно реализуется федеральная целевая программа развития внутреннего и въездного туризма. Это очень непростая программа, потому что на 1 рубль федеральных денежных средств привлекается 3 рубля внебюджетного финансирования, но она активно работает, уже 17 регионов нашей страны участвуют в реализации этой программы, еще 12 регионов готовы подключиться, и мы надеемся в этом году подключиться. То есть это, конечно же, способствует дальнейшему развитию инфраструктуры, туристической инфраструктуры нашей страны. Ну, а в общем, мы считаем, конечно, развитие туризма приводит к созданию новых рабочих мест, решаются вопросы самозанятости населения, и развитие туризма имеет огромный мультипликативный эффект, потому что туристическая отрасль связана и активно взаимодействует с 53 отраслями народного хозяйства, поэтому развитие, вот такое мощное, энергичное развитие туризма в нашей стране приводит к очень серьезному развитию, конечно же, российской экономики.
Хорошо, спасибо.